Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 11 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Эй-эй! День космонавтики на носу, что это?
Что это? А что это?
День космонавтики на носу. Заранее хочу поздравить всех причастных к отрасли. И завтра тоже будем, конечно, поздравляться. Но не в эфире, поэтому сегодня Роскосмос, вы классные, крутые, и каждый в отдельности, и в целом организация, и планы у нас, и все у нас, конечно, да, и всем нытикам, ну, просто положено ныть, поэтому и есть вот они, и ноют. Не обращая на них внимания, продолжаем дальше работать. Надо как-то вернуть союзы наши из Куру. Я тут на днях узнал, что, оказывается, говноедские французы, ну, в целом европейцы, но в частности, поскольку это французская Гвиана и Европейское космическое агентство, таким хитрым образом разорвали с нами отношения по сотрудничеству. То есть мы строили там площадку специальную, потому что надежнее наших ракет нет. Ну, там у Маска тоже, значит, летает. Но все равно наши супер проверенные. Вот. И кораблей союзов точно совершенно надежнее наших нет. И оказывается, что там два союза остались в Куру, в этом, во французской Гвиане. Потому что в какой-то момент они решили, а все, все, было ваше, стало наше, сотрудничество мы разрываем. И такие, алло, эй, мы же строили, мы для наших ракет строили стартовую площадку специальную для наших. И да, ну все, союзы. Алло, ну союзы там вот уже привезены корабли туда, блядь. Да, наше теперь стало. Все, ну теперь было ваше, все наше. Вот так это регион планеты с победившей демократией и с правилами устойчивыми. Вот, ну что делать, ничего страшного, ничего. В ЦЕРНе у нас тоже, кстати говоря, в швейцарском, когда мы большой адронный коллайдер строили, тоже вкладывались туда. Там. Он настолько большой и настолько адронный, что ни одной стране не потянуть такое финансирование. Поэтому это как МКС. С миру по ниточке. Это как если бы сейчас нас из МКС выгнали из проекта. Вы что, ребята, вообще? Ну, такие, ну ладно, мы полетим на своих сегментах. Отстыковались и улетели. Коллайдер не отстыкуешь кусочек оттуда. Но из коллайдера, из программы исследований на Большом адронном коллайдере российских ученых выпилили. Несмотря на то, что строили совместно. Знаете, какая история? Да, но из космоса-то нас не выпилишь. Мы надежненько там, прочненько. Мы там, надежненько, прочненько. В Челябинске минус один. Днем обещают снег. Артем Каримов, доброе утро. Я не прочь был бы на остров Пасхи, конечно. Ну, а почему нет? Самсон Самсонов здесь, мигрант из Кореи Таун. В корейском Тауне плюс 21. Потеплело, глядите, как в Лос-Анхелесе. И вам тоже хорошей пятницы сначала, потом выходных надвигающихся. Нужно будет срочно позвонить в Хьюстон, мигрант. Позвонить в Хьюстон и сказать: «Хьюстон, с днем космонавтики!» И, между прочим, это не будет сарказмом, иронией или издевкой, потому что День космонавтики международный. Понимаете, о чем речь? Это не наша советская космонавтика. Международный День космонавтики, потому что тогда, даже тогда, в разгар холодной войны, ну, до разгара было еще, ну, она начинала разгораться, все равно понимали, что есть такое шаг для человечества. Что есть такое, когда человечество шагнуло в космос. И Юрий Алексеевич Гагарин был человеком планеты, посланником планеты в космосе. Как в космосе? Ну, в космосе, в космосе. Ну, другие скажут, что космос начинается вообще где-то за пределами Солнечной системы. Ну, в космосе летал. Так что это международный день. Можно позвонить в Хьюстон и поздравить. Вася Куролесов, доброе утро. Завтра день космонавтики. Да, да, я знаю. Спасибо, Алексей Кузнецов. Сэм, Гарик, здесь с нами Макс. И что еще? И что-то про погоду. Ну, давайте про погоду в Москве тогда, раз уже заговорили. Так, а что изменилось? Сейчас я обновляю. Изменилось меню «Погода на сегодня на дорогах». Общий. Что-то изменилось, что-то неуловимое изменилось в погоде в этом самом, в дизайне Яндекс поменял. Ну и ладно. Значит, не ладно. Я хочу... Как мне понять сейчас сколько, вот прямо сейчас в этот момент? Сад, огород, на дорогах, водный спорт, рыбалка, зимний спорт. Общее. Странно. Вот, сейчас я еще раз обновлю это все дело. Ага, вот, все понятно. Сейчас 0 градусов за Москворечь. Прямо сейчас, прям 0. Ощущается, как пасмурно, но здесь вот я вижу в одном месте, где небо, небушка серенькое такое, мрачненькое, в одном месте какая-то, что-то похоже на дыру, а в этой дыре там облака какие-то белые где-то, и может быть даже чуть-чуть розовые, потому что солнце же там взошло. И все это. Есть надежда, короче, минус 3 ощущается как минус 3, вчера в это время был минус 1, а сейчас 0. Тренд на потепление. Несмотря на это, завтра синоптики в Москве обещают снег. И при температуре плюс 4 максимально. Днем сегодня тоже будет плюс 4, а ночью 0. Потом в воскресенье 8, потом в понедельник 10, вторник 17, среда 18, к пятнице 23 пообещали. 23. А ко вторнику 22 апреля, 23 апреля тоже к среде. Передумали думать, что будет там 1 или 0. Теперь думают, что там ночью будет плюс 3. Поэтому я выражу аккуратное, как бы это сказать, я выражу свое очень аккуратное мнение, что ну, лучше дождаться, ну, как бы, ко дню космонавтики не надо. Не спешите, потому что это еще... Ну, снег там, вот это все. Вот. А к следующим выходным бы уже, хотя при 23 тоже шелестеть будете шипами не очень. Но тогда к понедельничку, к вторничку можно. К среде. К понедельничку, к вторничку, к среде, потому что четверг начнется вот это вот жаришка в Москве. Да, ну а сегодня пятница же. Пятница же. А пятницы же в моторах звучат вот так. Вот и починил телегу же, ведь действительно она отвалилась. Потом я снова навалил, она опять привалилась. И сейчас как будто работает L-Tiger. Смотрите, заходите, там все должно быть. миллиона 277 тысяч. Нет, 42 миллиона 777. Нет, 427 миллионов 777. Нет, я пробег смотрю. Самсон Самсонов прислал, правильно. 427 тысяч 777 километров! Километров! Это где такое? Что это такое? Какой-то на американца приборка похожа. Такая графика у американцев обычно. У шевролетов каких-нибудь. Чевролетов. Когда-то у Opel еще такое было, но потому что Opel от Chevrolet'а недалеко обычно падает. Ух, разголбас сейчас пойдет. Ох, проснуться бы, кофейку бы. Но нет, голубое небо вижу. Здесь реально расходятся облака, а там красотища-то какая, братцы! Такая же приборка у Ильи Кучерова. Так а что это? Ну скажите, что это, ну? А, фокус. А, это фокус. Ну, я говорю, американец. Какой-то. Форд от Chevrolet. Недалеко обычно падает. Фордопад. Фокус третий, Илья Кучеров. И фокус третий, Самсон Самсонов, сообщает, 13-го года. У автомобили накатывали, а вы говорите, что эти Форд не умеет делать автомобили и перестал уметь делать автомобили еще в 60-е. О, смотрите. 425 тысяч 41 километр. При, кстати говоря, при хорошем расходе. При расходе 7 литров у Ильи Кучерова и при расходе 6,6 литров у Самсона Самсонова нашего. Отработал ночную смену, поедем сейчас в Брянск, сообщает Данила на выходные. Так, насчет поедем.
В движении.
Давайте посмотрим, как Москва едет, куда едет, где не едет. Ярославка, уже все. Отъездила свое Ярославка у Европолиса на центральной части Ярославки. Не на Енисейской, а вот прям вот что ни на есть. Написано как будто... А, может под Ярославкой. Ну, короче, в среднем ряду там авария, Ярославка уже стоит. Так. И где-то еще у меня были только что здесь значки ДТПшечки. Да, Новослободская. Выезд оттуда вот как бы снизу. Точнее, не так. Вот я сейчас как скажу. Это съезд с Бутырской улицы. Съезд с Бутырской на Третье кольцо... На Нижнюю Масловку, но на внутреннюю сторону Третьего кольца. Вот здесь. И правый ряд, естественно, ну это же выезд на Третье кольцо, поэтому, конечно же, нужно правыми рядами ехать прямо вот на эстакаду всем по Нижней Масловке. Как раз по правому ряду, по которому люди выезжают, и все. Ну, в общем, понятно. Под Ярославкой. В Европолисе все чисто, Корс сообщает. Значит, на Ярославке, ну, там прямо на пересечении. Это все вот сейчас произошло. Так. Дальнейшее зондирование Москвы продолжается. Зондируем. Улица Школьная выезжает на М4, ДТП М4 в Москву. Расторгуева, там еще станция метро, вас рядом. Тоже правый ряд. Продолжаем. Вот и я зондирую. Да. А, нет, так еще работают световые мечи джедаев. Ну, где-то поселок сельской... Да, в Подольске там какие-то аварии. Все, подольские аварии мы точно не будем разбирать.
Моторы.
Но в любом случае, если что, вдруг очевидцем станете, ДТП, там проблемы какой-то дорожной, сообщайте, ладно? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер. Здесь вот я вас читаю. И хорошо. Запоминается день космонавтики. У супруги день рождения. До сих пор летаю. Очень хорошо. Дмитрий Дизель. Спросите, вот мне здесь говорят что-то спросить. Спросите у этих фокусоводов, у фокусников, сколько моторов они сменили, чтобы столько километров проехать. Илья Кучеров, Самсон, Самсонов, Самсонович. Сколько моторов вы износили уже? Ну, сколько? Я думаю, что раз в 100 тысяч, получается, сейчас пятый как раз идет. Пятый сезон. Нет, а почему на одном вы думаете, что нельзя столько проехать? Так, а у Макса на Аудюхе на какой-то 95 537. Это не пробег. А, в смысле, может, вопрос расхода? 90, это не пробег. Хотя для Audi, конечно, это пробег. Извините, я только что сказал, что это не пробег. Для Audi, конечно, пробег. Пробег еще какой. Так, а что, вы вообще меняете моторы, что ли? То есть вы донашиваете автомобиль до тех пор, когда нужно уже мотор поменять ему? И вы действительно меняете мотор ему? И потом, ну, я знаю, у нас есть один слушатель, он на Volvo, на S60, наверное, какой-то менял. Вот, но это любовь просто. Вот, а ее испытываешь, ну, к Volvo, ее можно испытывать на фокус. Ну, я не знаю. Так, родной пробег 220 тысяч, ремонта мотора даже мелкого не было, Дмитрий вот сообщает. Лично я проехал 370 тысяч, второй хозяин, Илья Кучеров, тот, у которого 420 там с копейками тысяч пробег. 370 сам лично ему сделал. Лично сам ему сделал. Да, это понятно. А моторов-то сколько поменял? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да? Я слушаю.
Паркировка полмиллиона вот прошла, 1,4 движочек, маленький.
Какой автомобиль Но еще раз прослушал и не услышал?
Peugeot Partner.
Но да, они даже на по миллиону
ходят. Я ставил, пока машина не начинает гнить, и серьезные какие-то проблемы не возникают. Все ее продавать, если она нормально ездит.
Ну, чтобы другую взять, свежую, и испытать что-то. Нет, ну, соглашусь. Просто вообще интересно провести бы, может быть, какое-то исследование национальное, какое-то такое вот, я имею в виду, многонациональное, и посмотреть, как в других странах относятся к автомобилям. Мы все-таки относимся... вот интересно, что именно к автомобилям. И к чему еще? К чему еще вы так относитесь? И к рыбалке, к удочкам. Не знаю, может быть, к оружию, к ружишку какому-нибудь. Мы относимся как-то лично. Начинается отношение с этим совсем. Вот с холодильником нет у вас никаких отношений, правильно? Со стиралкой там тоже никаких отношений. И еще с кучей технических, а иногда и не уступающих по цене. Приборы есть разные. И с ними тоже нет никаких отношений. А вот с автомобилем, как вот один какой-то такой, это тоже за, это самый, за, как не называется, я забыл, как же называются эти люди. Ну, такой, въедливый, короче, въедливый такой. Был один пишет, он такой, да, просто, это просто Щукин, просто, что я очередной автомобиль какой-то тестом, вот я что-то о нем публикую. Да, это просто, я беру новую тачку. Все, я говорю, этот сдаю, а новый беру сейчас. CS-95 Чинган возвращал, а новенький что-то возьму, говорю. Сейчас начинается новый тест. Ты говоришь, да, это просто он... Вот, потому своей машины и нет, потому что любит ходить по бледным автомобилям, с точки зрения эмоций бледным, относится к ним как к падшим женщинам, и свою не имеет, конечно, и потому и меняет. Вот что-то такое, вот. Это интересно. Это интересно, вот как человек наделяет свой внутренний мир, проецирует вообще на всех. вот свой внутренний. Это означает, что для него его автомобиль, его автомобиль, это, ну уж точно никак не менее значительная вещь, чем жена. Разве жена это вещь? Да, вот яхта. Вот это вещь, конечно. Нет, ну, ничуть не меньше по значению личному, внутреннему. И поэтому, если кто-то, не дай бог, кто-то сядет за руль, то есть это как, ну, как если бы он забрался на супругу, ну, то, немножечко не так у меня. Вот, я, понимаете, в чем дело? Не все испытывают такие привязанности к автомобилям, во-первых. При этом я четко понимаю, у нас вот это, наверное, связано у нас, потому что еще мы помним еще те времена, когда автомобиль действительно был признаком невероятного достатка, совершенно иного класса какого-то. Класса, я имею в виду социальной группы. Автомобиль был исключением. И действительно, поговорка про что это роскошь, а не средство передвижения, она работала для нас тогда. Это действительно была роскошь. И тогда автомобиль покупался один, и покупался на всю жизнь. И, конечно же, за ним ухаживали значительно более страстно и значительно более щепетильно, чем за женой. Что за ней ухаживать? Сама пойдет там бегудями своими что-то набегудить себе. Там, что-то. Вот. А он-то сам не может. Поэтому там промовили, там нужно антикор ему дать. Там пересмотреть, перебрать что-нибудь нужно. Была такая практика, помните, надо перебрать ему мотор. Вот фраза «перебрать». Где-нибудь еще кто-то перебирает моторы? Просто так, как продавщица хлебного магазина булки перебирает, шевелит булки. Так надо перебрать мотор. Вот у меня в детстве, я помню, был друг, вот, а у него был папа, а у папы был ВАЗ-2107. Но, как все советские автовладельцы, папа очень любил автомобиль и ездил на нем крайне редко. Из квартиры в дом и на работу. А квартира от дома находилась где-то в 600 метрах. Вот такой дом. Вот на 8-7 этаже у него была квартира. А дом, частный сектор рядом сразу. И он в частном секторе дома, вот он туда. И на работу, ну, на работу где-то километров 10, наверное, надо было ехать. Вот это и все. Дач не было, то есть дом и был дачей, ну, 600 метров проехать. То есть никаких вот это все. И он ничего не накатывал на этом автомобиле. Но при этом в какой-то момент надо было перебрать мотор. Это было событие, на которое приглашались родственники. Резалась свинья, ну или нет, я не знаю. Но я точно помню, что в тот момент, когда мы перебирали мотор, по радио рассказывали про ГКЧП и про Фаросе задержание Горбачева. Так два события, непонятно какое событие в сознании зафиксировало второе событие. То ли про Фарос я помню, потому что мы тогда перебирали двигатель. Ну как, я просто ходил там во дворе, мы смотрели, промывают, ванны стояли специально, промывалось все, шестеренки, забирали это все, какие-то запчасти. Вот. Перебрать двигатель. Надо было, это просто регламентная работа была такая. Это как вот сейчас ты приезжаешь, себе фильтр масляный поменяли, масло поменяли, свечи там как в какой-то момент поменяли. Тогда надо было вот разобрать все вообще, все, головку снять, все полностью расфигачить. И собрать потом. «Жигули 0107 ресурс 100-200». Да? Да, наверное, да. Но тогда я не думаю, что у него было вообще больше там нескольких десятков тысяч километров пробега. Автомобиль был настолько идеальным, настолько за ним следили, что потом уже родитель, когда перестал ездить на автомобиле, отдал ее своему отпрыску, моему другу. И он еще много-много лет на нем ездил, конечно же, не перебирая никакие двигатели. Ему хватало этого для того, чтобы ездить без проблем вообще. Ну, ничего-то с ним больше не делать. Вот настолько это была история. Так что интересно, как мы умеем вступать в личные отношения с автомобилями. Я освобожден от этого. Серьезно. У меня было несколько моих автомобилей. Но я не называл их. Ну, вот не доходило у меня настолько наши отношения, чтобы я давал им имена собственные, нет. Но, конечно, просто как к дорогой вещи относишься, конечно, к нему. А что касается как к падшим женщинам гуливым мое отношение, это все ваша фантазия. Вы свое за мое выдаете, товарищ. Я знаю, что он сейчас здесь слушает, наверное. Потому что я напротив скажу, вы любите ходить в один и тот же ресторан и есть там одно и то же блюдо, правильно? Ну, с одним и тем же автомобилем. Вы любите ходить в один и тот же кинотеатр и смотреть там одно и то же кино. Вы любите брать одну и ту же книгу и читать ее годами, одну и ту же книгу. Ну, если так вот уж по-хорошему. Прикиньте, я из того класса, где к автомобилю относятся как к интересной книге, которую прочитал, и уже хочется другую. Тебе нравится процесс чтения, а не процесс чтения одной книги. Просто нравится процесс чтения. Ну, ты просто меняешь книги, но читаешь при этом. Мне нравится процесс управления, знакомства с автомобилем. Все. Мне нравится ходить в кино и смотреть разные фильмы. Я люблю ходить в разные рестораны и пробовать разные блюда. Вы хотите вот это все. Мне нравится в разные эти самые, куда-то... Ну, вы поняли, в общем, основную мою мысль.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. У нас пятница, 11 апреля. Это, возможно, из древности, потому что тогда, типа, коней любили своих. Но нет, ну, конь все-таки живое существо. Вместо коней мы сейчас собачек, кошечек, шиншилочек любим своих домашних. Вместо коней, нет. Автомобиль все-таки, это механизмус. Просто оптимус, праймус, механизмус. Просто механизм. Вступать с ним в личные отношения не нужно. Зачем? Ну, в смысле, если вы прививаете себе такую вот эту штуку, вы же потом, как бы это сказать, вы же потом отрезаете огромные куски возможностей от себя, отсекаете просто их. Ну, к примеру, пользование каршерингом. Как мне тут в этой же теме там кто-то писал. Каршеринг – зло, все равно, что садится вот это... Ну, опять же, почему-то все время какие-то публичные дома приходит, вот разврат какой-то, Содом и Гоморра приходит, да, в голову вот таким людям, желающим вступать в личные отношения с автомобилями, когда говоришь о каршеринге. Да нет, это просто каршеринг, ну просто как бы, ну, тачка просто. Вы же приходите в парк аттракционов, садитесь в кресло какое-то аттракциона, в котором только что до вас сидели тысячи людей каждый день. В машинке, вот в эти машинки тоже вводите какие-то еще что-то. Это самокат, нормально на самокате ехать, кикшеринге? Нормально. Велик взять нормально. Лыжное оборудование взять нормально, когда приехал покататься на лыжах. Не везешь с собой, если ты не вштыренный лыжник, сноубордист. Ты берешь там на прокат. Нормально взять аквалангическое оборудование, дайверское, если ты поехал куда-то. Нормально. Тачку прокатную взять ненормально. Все. Нет, это уже все, это уже зашквар, уже не отмоешься от этого. Антисептики возите с собой. Там, ну, руль обработайте, там, органы управления другие. Владимир Гарнович, доброе утро. Робот-доставщик на переходе. Это не пешеход и не транспортное средство. В ПДД не описан, поэтому его можно классифицировать как препятствие. Вчера Сергей Радько разбирал возможную ситуацию ДТП с роботом. Почему-то пишет Николай. Возможно, или же... Да, ну а как тележка, которую вы везете? Телега. Ну, к примеру, вы такие вот... здесь вот стройка, а вот здесь вот что? Нет, вот здесь сажают деревья, сажают цветы, а через дорогу привез грузовик гору земли, чтобы подсыпать туда. И рабочий с телегой бегает туда-сюда, бегает с телегой. Вот телега в данном случае его, вот это что? Да, с одним колесом, знаете, он грунт возит. Что это, препятствие или что? Какая классификация? Я не знаю, я просто спрашиваю. Так вот, робот-доставщик — это такая же телега. Просто управляется эта телега дистанционно. Но у нее есть владелец, он несет ответственность за нее. Так же, как и чувак, который толкает перед собой телегу, он тоже отвечает за то, что она делает. В данном случае какой-нибудь Яндекс там отвечает за своих роботов, которые что-то делают. Вот. Ну, а это, ну, как показывает практика, вы уж меня простите, но роботы-доставщики куда более дисциплинированные, чем иные пешеходы, и уж точно совершенно, чем иные водители. Если вы имеете в виду, когда он нерегулируемый переход переезжает, ну, здесь такое дело. Вам принимать решение, ну, бейте его тогда. Если вам автомобиль свой не жалко, и вы принципиальный человек, вы хотите кому-то что-то доказать. Вот, а скажите, а кошка или собака, перебегающая дорогу по пешеходному переходу? Вы знаете, что собаки Ну, коты в меньшей степени, собаки в большей степени. Они социализируются в городах настолько, что они уже учат маршруты. Уже собака может там доехать куда-то на метро, спуститься, поехать там на встречу с приятелями куда-нибудь в Бутово. Или и точно совершенно она понимает, потому что это и называется естественный отбор. Она понимает, что дружище ее, дружок, вот так его зовут на собачьем, погиб под колесами такси, вот так все. Они смотрят все и понимают, что лучше не ходить, когда люди не идут. А вот люди пошли, значит, лучше с людьми переходить дорогу в этот момент. И собаки тоже научаются ходить по пешеходным переходам. Вот, и вы на собачку наедете. Она пешеход? Не пешеход. Она прописана, собачка, в списке животных, которых, если собьешь, будешь платить? Нет, потому что там за диких животных только, за дичь. Собачки там, по-моему, я не помню, что они были прописаны, если дворняги какие-то. Давить ее? Ну, не знаю, сами решайте. Насколько там ваш моральный статус вам позволяет это делать. Поэтому, ну, наверное, нет. Ну, с точки зрения просто разобраться и наделить эти роботов-доставщиков каким-то статусом, может быть, и можно было бы, да. Просто, а что не назвать его робот-доставщик? Дать роботу права какие-то. У вас здесь роботов за людей не считают. Помните из Хана Соло, когда она кричала, роботица вот это. Да, чувак-пешеход, за него накажут, за тележку нет. Ну, вот я и говорю, что робот вот как эта самая тележка. Такое дело. Так, машину люблю просто потому, что люблю. Кто-то мне здесь пишет, у кого-то дед на 2101 кузов менял. А, Владис пишет, говорит, дед у меня, кузов. А на что менял кузов? Вот что он выменял вот взамен этого кузова? Смотрите, вернемся к делам нашим повседневным. Сегодня же ведь пятница же ведь. Помимо всего прочего... Сейчас, секундочку. Неземная красота, северное сияние с космической орбиты. Да, это я вчера уже показывал. Что-то про вертолет, какие-то данные появились, что ли? Нет, новых данных нет, есть только видео. Можете посмотреть у меня в телеге, Щукин и все. Зайдите, посмотрите, там драматические кадры. Драматические кадры падения вертолета. Он уже падает в гудзон. Все время в гудзон что-то падает летающее. То Салливан сажал самолет свой в гудзон. Помните, конечно, эту историю. «Чудо на гудзоне». Вот. Даже сняли классный фильм с Томом Хэнксом. Ну, как классный. Ну, нормальный, в общем. Посмотрите. Между прочим, можно посмотреть его. И то теперь вертолет. Но если тогда спасли, пилоты всех спасли, и там никто не погиб удивительным образом, то сейчас погибли все. Падает вертолет. И уже видно на видеозаписи, появилась видеозапись, вот ее-то я опубликовал. Появилась видеозапись, видно, что он падает уже без хвоста. Вот он падает. Бум. Вот всплеск воды огромный. А и винт падает вообще отдельно. Вот винт. Вот этого не было у меня видео. Это интересно. Сейчас я перепощу его тоже. Уже с другого ракурса кто-то снимает. Видно, что всплеск воды от самого вертолета и вращается винт. Пум. Падает. Интересно. Я думаю, что, как правило, если вертолет без хвоста, это означает... Есть у нас здесь пилоты вертолетов. Мне кажется, что можно, и довольно странно, почему у вертолетов нет такой защиты от дурака. Можно такой режим выбрать... этого наклонения винта основного, при котором он может отрубить хвост сам себе. Может или не может, или это мне так кажется. Пилоты вертолетов, скажите, есть здесь среди нас? Пилоты вертолетов — это вообще такая специальная каста, мне кажется, правда же? Потому что пилоты вертолетов на всех остальных смотрят свысока, и даже на пилотов самолетов, потому что, по их мнению... Летать на самолете и можно и обезьянку научить. А вот на вертолете там прям вот вообще все. И он уже без хвоста падает, этот вертолет, в гудзон. Он вращается, и крышей как бы этими ногами вверх упал в воду. Очень сильный удар. Там погиб Эскобар. Вот. Но не тот Эскобар, а другой Эскобар. технический руководитель Агустин Эскобар, президент испанского отделения технологической компании «Сименс». Также его жена и трое детей погибли в результате крушения в Нью-Йорке. Что-то подозрительно последнее время, последние годы много крупных бизнесменов гибнут в Америке. Нет у вас такого ощущения, что там зачистка идет? Здесь прям с семьей. Нет, это, конечно, может быть и совпадение. Вот, но зачистили. Это я к чему? Это я к тому, что увидел немножечко расширенное видео с этим отдельным винтом, отделившимся. Давайте вернемся тогда к нашим делам. Очень-очень жаль семью, всех людей очень жаль, но у нас тоже краш-тест. Вот, и автомобильный. Надо что-то... Надо как-то... Что-то надо как-то перебить вот эту новость об Эскобаре. Не? Что-то как-то хочется... Как-то, я не знаю. Что это? Что это? А это Нью-Йорк, кстати говоря. Мы будем... А, нет, это...
Эй! Эй, йоу!
Элэй!
Йоу, Red Cap! What up?
Сейчас что-нибудь перебьем.
Don't scratch it.
Не поцарапай, говорю. Припаркуй тачку, говорит. Не поцарапай.
Keep on rolling, baby. You know what time it is.
От одной трагедии решили уйти через видео, которое снимают на одном из близнецов Всемирного торгового центра. Нормально. Я только сейчас обратил внимание на эту особенность. Нет, это не пилюля, это мы эмоционально разгружаемся, так сбрасываем себя, что-то все эмоционально разгружаемся, чтобы начать говорить о краш-тестах. Мои добрые коллеги выбросили бумажку мою зачем-то. Говорю же, сохраню на завтра. Я выписал всех участников. Взяли, зачистили зачем-то. Ладно, придется в телеге искать все это дело. Короче, вчера у нас 5 участников осталось после 10 участников первого тура Grand Crash теста. И ситуация, которая наметилась сразу же после начала голосования, где-то там через 150-200 голосов, эта ситуация, как я и предполагал, она сохранилась. Так, голосование я остановил. Да. И вот финал полуфинала. Финальные результаты полуфинального тура. Шкода Корок 38%. Mazda CX-30 32%. Volkswagen Taos 9%. Toyota CHR 12%. И Kia Seltos 9%. Таким образом, у нас есть два очевиднейших победителя. Два очевиднейших проигравших тоже у нас есть. Здесь не два очевиднейших не победителя. И это удивительно, потому что Таус показал в первом туре очень неплохие результаты, побив многих. Он был вообще там третьим или четвертым, по-моему. А здесь такие слабые результаты у него. Ну, в общем, видите, полуфинал все расставил на свои места. И уже сейчас идет финальное голосование. Финал краш-теста, гранд-краш-теста. Несмотря на то, что очевиднейшим образом два больших победителя, модели, которые набрали максимальное количество, и действительно видно, что они между собой очень сильно сражаются. Я подумал, что... Ну, а что не сделать приятно тем, у кого приятного в жизни может быть немного? Toyota любом, Toyota Film. Вот. Может быть, в вашей жизни много надежности, но яркого мало, там, чего-то эмоционального, еще что-то. Ну и почему не продолжить, не продолжить праздник присутствия любимого бренда и даже в финальном туре этого гранд-краш-теста, подумал я. Поэтому я взял Toyota тоже. Несмотря на результат, который более чем в два раза отличается от финалистов, то есть от настоящих победителей, от Corocco и CX-30, я включил в финал еще и Toyota CHR. Таким образом, у нас идет голосование за золото и звание царя горы сегмента компактных кроссоверов, за серебро и звание принца горы, и за бронзу и звание пажа. Паж какой-то, пажеский будет звание такое. Сейчас после 400, ну, почти 500 голосов у нас. Расстановка такая. Skoda Karoq 46, Mazda CX-30 40, Toyota CHR оставшиеся 14 на себя оттягивает. Хотите принять участие в этом голосовании? Принимайте. Тут вообще все свободно. Вход свободный, выход тоже абсолютно свободный. Тут как хотите, чуть... но заходите, проголосуйте. Нам нужна массовость. В голосовании полуфинала, ну, кстати, я не помню точно, сейчас я посмотрю, сколько там. Ну, там больше 1500 человек приняло участие. В том голосовании 1666. Какая цифра? На какой цифре я это все остановил? Сейчас у нас уже 500 голосов. И, ну и пусть все голосования цветут, но это цветет ярче остальных. Поэтому предыдущие туры я останавливаю голосование, чтобы вы сосредоточили свое внимание исключительно вот здесь. Если у вас есть ваши рассказы, ваши байки, ваши, как это называется, мифы, былины ваши о Corocco-ах, CX-30-ах, CHR-ах. Можете их рассказывать. Удивительным образом подтверждается теория о том, что когда ты на чем-то сосредотачиваешь свое внимание, там, начинаешь тестировать автомобиль или начинаешь говорить о чем-то, потом в окружающем мире ты эти вещи очень замечаешь. Я вчера после эфира еду, значит, вот здесь, прямо в центре, только отъезжаю, бамс, передо мной CHR едет. Годами не видел этого автомобиля в трафике. Годами. Наверное, они были, но вот настолько они яркие, заметные, что вообще не видел. И здесь вдруг бамс, CHR прямо передо мной. Интересно, думаю, как это все устроено. Так, пришел, как вчера, говорю, сейчас у меня X-Trail пробег 270. А, вон, джекпот собирается выбирать автомобиль. Сейчас, джекпот, давайте я с этим, с краш-тестом договорю уже. Будем потом периодически к нему возвращаться и займемся вашим вопросом. Так вот, почему бы, думаю, я вот в связи с этим и не взять этот автомобиль? Что касается технических параметров каждого из этих автомобилей. Вчера нужны были пояснения, но я думаю, что и бог с ним, что пояснений по некоторым моделям не давал, потому что, да блин, все равно они не дошли до финала, и там нечего пояснять. А вот по финалистам уже нужно нам поговорить о том, что они из себя представляют технически, потому что даже для любителей Skoda оказалось открытием, что, в принципе, у модели существуют разные двигатели, некоторые из которых вообще 190-сильные бензиновые. Ага. По моим данным, Corocco тот, который 21 года, рестайлинг, не самое первое поколение, а уже рестайлинг этого поколения, У него есть версия двухлитровая на 190 сил, и именно эта версия и обладает полным приводом. Оборудована полным приводом. Остальные все просто переднеприводные. Итак, «Шкода Корок» победитель, неизменный победитель всех трех туров. Ну, про третий я пока помолчу, но, тем не менее, отрывы большие у него всегда. Что вам так глянулось, это вы уж сами решаете. Или вы просто любите все, что называется «Шкодой». Но у него вот чего с техникой. 1.4 классический мотор. Здесь я принимаю ваши негодования, ваши критические замечания, ваши рассказы про то, что понаделали турбопищалок, 1.5 литра нам не нравится. Вам же не нравится 1.5 литра, правильно? У китайских кроссоверов. Зато очень нравится 1.4 ваговский. Да. 1.4 150 сил. Еще есть странная версия на механике, литровая на 110 сил. И не менее странная при наличии мотора 1.4, 1.5-литровая на роботе. Это, может, что-то от китайцев сюда занесло. Ну и 2-литровая тоже на роботе, полноприводная, 190 сил. Та, которая 1.4, бензиновая, у нее автоматическая коробка передач. Поскольку я для краш-теста, ну, это такое условие, которое уже устоялось, и я не думаю, что нужно каждый раз об этом говорить, но все равно напомню. Поскольку для краш-теста в своем воображении мы держим, что мы берем сюда автомобили в максимальной комплектации, максимальной, поэтому у Корок и не указано, что у него есть автоматическая коробка передач. Корок в описательной записочке, которая снабжен краш-тест в Телеграме, Щукин и все. Канал называется так. И там идет голосование. Вот. Там указана роботизированная коробка передач. Потом есть еще дизель 2-литровый. Оборудуется как механической коробкой передач, так и снова же роботизированной. Причем дизельный 2-литровый для Корок, для Шкода Корок двигатель в двух вариантах мощности. 116 лошадиных сил и 150 лошадиных сил. И 150-сильный дизель тоже может быть оборудован полным приводом, но только на роботе. Так, это что касается Шкода Корок. С этим вроде разобрались. Разобрались? Да. Теперь по Mazda CX-30. Здесь не менее все разнообразно. Есть электроверсия даже. Это очень интересно. На 218 лошадиных сил. Есть дизелечек, вы не поверите, для Mazda. 1.8 на 116 сил, может быть, на автомате, на механике, может быть, на автомате с полным приводом и на механике с полным приводом. Это абсолютная экзотика, конечно, просто запредельная. Прикиньте, дизельная Mazda маленькая, полноприводная, на механике. Я слушаю вас, да, зачем вы делаете сюда эфир? Говорите. Ну, это странно. Так. Потом, но главное, конечно, это бензиновые двигатели для Мазды. Ну, в последнее время, я не знаю. Раньше мы любили дизельные двигатели, нам они нравились. Но, так, значит, 2 литра, базовый двигатель для Mazda CX-30, 2-литровый, также автомат, надежный, проверенный, 6-ступенчатый. Автомат на 150 странных 8 лошадиных сил. 2-литрович. Потом есть еще 2-литровый 150-сильный на механике и на автомате. Потом есть 2-литровый двигатель 150-сильный на автомате с полным приводом. Есть какой-то странный 122-сильный 2-литровый двигатель и полноприводный, и на механике, и на автомате. Такой автомобиль может быть. 180 сил. То есть здесь перечислены, я так понимаю, варианты мощности для разных рынков, разных стран. 191 сила. Это наш, по-моему, как раз наша история. Это уже 2,5 литра бензиновый двигатель. Все тоже на автомате. И в версии 250-сильной существует двигатель для Mazda 2,5 литра тоже на автомате. И все это полноприводное. Ага. Вот. Что касается Toyota... Что касается Toyota... Прикиньте, я Toyota грохнул. Ну, в смысле, закрыл данные. Сейчас я открою, где Toyota CHR. Вот, технические характеристики. Что касается Toyota, там все куда страннее, скромнее. 1.2 базовый мотор. на вариаторе. Все есть механика, есть вариаторы, и все, и больше ничего нет. Только механика, только... А, есть электрическая версия какая-то, 204 силы, но там не автомат в широком смысле слова, но такая трансмиссия. Значит, 1,2, 116 сил, полный привод, вариатор. 2 литра, 148 сил, передний привод, вариатор. 2 литра, 171 сила, передний привод, вариатор. И все, вот и все. Есть еще гибриды на 98 сил 1,8, на 184 силы 2-литровый. Тоже все на вариаторе там. Это Toyota. У нас, я не помню, что, когда мы тестировали, вот сравнивали эти автомобили, по-моему, 170, вот как раз односильный он и был, тачка не впечатлила вообще. От слова совсем, несмотря на то, что, ну, может быть, потому что тогда мы были избалованными какими-то едущими автомобилями, но впечатление очень скромное. Выглядит, нужно отметить, Toyota CHR неплохо, оригинально. Сами пропорции автомобиля, тип кузова и все это делают его интересненьким городским мини-кроссовером, таким компактным кроссоверчиком, больше даже похожим на раздутый стероидами хэтчбэк, на манер того, что делает Subaru в модели VX. То есть, как бы, так вот он. Кстати, сегодня тоже есть такая модель. Я вот все думал, что же у меня где-то он зудит как-то в сознании, что-то напоминает GAC GS3. Вот как раз CHR он и напоминает мне по концепции. То есть, вроде кроссовер, а вроде не кроссовер, вроде как хэтчбэк какой-то. Вот такая история. Что касается цены, сейчас я вам напомню, что там по цене. Шкода Корок на сегодняшний день, я не знаю, откуда везется, но я думаю, что оттуда. Не оттуда, а оттуда. Ну, не отсюда, вот где... Вот Млада Болеслав. А оттуда, где там ФАВ, Volkswagen и вот это все. Оттуда 4,5 миллиона стоит. Это я смотрю просто по объявлениям. Я не знаю, сколько он стоит. Ну, в смысле, я не покупал никогда Шкарок сейчас. Но, судя по объявлениям, в районе 4,5 это стартовая версия. Там какая-то одна комплектация привозится. Что касается Mazda. Вот по Мазде я сейчас, я точно знаю, что есть у нас сеть дилерских центров, большая, она существует еще из тогдашних времен. И в этой сети Мазды привозятся новыми. И там можно выбрать, там прям чуть ли не весь модельный ряд есть. Но у Мазды тоже ценник примерно такой же, в районе 4,5 миллионов. Это то, что я смог найти так бегло. И, наконец-то, это CHR. В версии 2 литра, 171 лошадиная сила, но только переднеприводная. С вариатором около 4 миллионов стоит вот этот компактыш. Может быть, привод, как я уже сказал, и полным, и передним, но почему-то версия самая едущая, 171-сильная, она только оборудована передним приводом.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 11 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Об автомобильчиках поговорим здесь. О жизни, ну и вообще тоже. Ленинградка, мост при въезде в Химки, перевернулся КамАЗ, его поднимает кран. Жизнь какая-то, видите, жизнь какая-то, живет, КамАЗы переворачивается. Зачем, как он, вот как, вот, ну, понимаете? С одной стороны, КамАЗ очень просто перевернуть, с другой стороны, очень непросто перевернуть. Он же тяжелый, особенно если ты не участвуешь ни в каких ралли-рейдах, ты не прыгаешь по дюнам, по каким-то всему, ты едешь по роскошной дороге, просто по ровной, хорошей, сухой дороге. У тебя никакой не гололед, ничего. Ты просто едешь на тяжелом большом автомобиле. И вдруг ты берешь его и переворачиваешь. Зачем? Да я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро и всем тоже. Помните, я историю рассказывал, что мне штраф пришел, а машина в гараже стояла?
Да. Помню, такое было.
Где? И что же? Завершилось.
Угу.
Дозвонился я до оператора, это МАДИ.
МАДИ,
там,
да.
Там, угу. Администратор там сидит. Ну, девушка очень резко отвечала, как будто ее там все достало. Говорит, что вы мне звоните? Говорит, вы что, не видите, у вас уведомление пришло. Надо, чтобы прошло постановление.
Так.
Я так и не смог понять, что значит постановление, уведомление, в чем разница.
Угу.
На госуслугах так ничего не появилось. На вот этом портале, который МВДшный, там, ну, приложение, там все это есть.
И штраф пришел за парковку, документ... правильно? Я... Неоплаченная парковка или что-то такое?
Да, там стоянка, парковка не... в неположенном месте.
В неположенном месте.
В общем, уговорил я ее кое-как пробить это по номеру постановления, по номеру машины. Она сказала, что вы, типа, мне звоните, это вообще не ваша машина, это Татьяна Ким какая-то. Татьяна Ким, это вообще в Валборис вроде бы. Это...
Ну, может быть, Татьян много, Ким тоже очень распространенная фамилия. Почему Татьяна Ким?
Может, я не раз слышал, может быть, там не
может.
Татьяна Ким, но она так говорит, что там второй раз переспрашивает.
Так а вам-то зачем это прислали тогда?
Я не знаю, я говорю, так что? Он говорит, ничего, не звоните, говорит, у вас все пропадет, не переживайте. Я говорю, да, интересно, зачем тогда? Это говорит, ошибка интернет-ресурса, все. Вот спустя два дня... приложение еще обновлялось, несколько раз пришло, но вчера все-таки, да, естественно.
Исчезло.
Уведомление пропало, да, самого. Ага.
Так, я думаю, что уведомление от постановления отличается тем, что уведомление уведомляет, а постановление постановляет. Вот. Но это уже как бы решенный вопрос. Постановление, это значит, вы уже обязаны заплатить. А уведомление, у вас есть еще возможность там оплатить парковку или оплатить проезд, и штраф тогда будет отменен, наверное, как-то так. Вот. Но, с другой стороны, вот видите, это спасибо вам большое. Во-первых, классно, что ситуация решилась и решилась в вашу пользу, правильно? Это, ну, уже хорошо, даже если это было неприятно, но хорошо, что просто испугом отделался. Во-вторых, это цена за жизнь в высокотехнологичном обществе, в обществе, в кибердеревне, да? Сложные системы коммуникационные, а всегда, когда системы сложные, вероятность ошибки очень высока. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, здравствуйте.
Да.
У меня тоже вот предыдущий слушатель говорил, а у меня пришел штраф за СВХ. 15 рублей.
Ага.
Я не оплатил вроде бы 26 апреля, хотя у меня карта привязана и все списалось. Пришел штраф 2250, оплатить до 30 апреля, ну так как я вроде бы думаю, ну может быть что не списалось, думаю, ладно, взял, оплатил 1 апреля штраф, вот, а 3 апреля приходит, штраф отменен.
Да, да, так и есть.
Да, я начал копаться, начал, деньги как, когда вернуться, я прошел круги ада, чтобы заполнить там что-то в МАДИ. Это надо ННН банка, ННН то, ННН. Я, к сожалению, не бухгалтер, но это, чтобы выудить эту всю информацию, то есть оплатить, я как законопослушный гражданин, я оплатил. А вернуть, это мне надо еще просить, верните мои деньги.
А вот что, они разве автоматом они не возвращают? Потому что если штраф аннулировали, так деньги вернуться автоматически должны были.
Ну да, потом все-таки я составил заявление, и мне написали... В течение 36 рабочих дней.
Но зато подарок будет вам на майские. Подарок. Вы,
да,
там.
Наверное.
Раз,
да,
и такой, наверное. Оба, а тут пришли денежки. И ты такой думаешь, все, да. Живем.
На День Победы.
Да, на День Победы. Живем, на Бали можно съездить, там это, на Мальдивы. На дачу там крышу перекрыть, еще, может, обновить что-то, может, тачку новую там купить, эту продать, трейдинг, и новую купить, эту тачку. Вернулись денежки, ну, денежки вернуть. Вот он, этот человек, видите, который сразу оплачивает. Вот он. А, как бы это сказать? Хороший, примерный, замечательный человек. Да, на Ленинградке, да было уже про Ленинградку, спасибо, мне уже сказали. Я просто не вижу фактически, где никаких затруднений на Ленинградке. Но, судя по Яндексу, нет. Ну, что-то желтенькое где-то, Молжаниновское, еще что-то. Вот, или это... А, это, наверное, мост, который... Я понял, все, я нашел. Это мост, который... В городе, внутри МКАД, правильно? Над Москва-рекой, канал, вот это куда идет потом, в канал. И здесь, где Левобережный, Все, вижу. В правом ряду ДТПшечка, и здесь все так тяжело. Ну, тогда да, там просто опрокинуть КамАЗ. Все, извините, это я так сказал. Там очень просто опрокинуть КамАЗ, потому что для многих водителей, которые едут по Ленинградке, и уже вроде и навигация там работает нормально, и сопровождение есть, вот, ну, если у тебя навигатор есть, ты рассмотришь это. И многие вообще не следят за рядностью, и для многих становится неожиданностью, что выделенная полоса автобусная начинается посередине, она идет посередине, и тебе, если нужно съехать на МКАД, на любой, на внешний или внутренний, лучше держаться правых двух рядов, и таким образом люди стараются как-то так резко рвануть в сторону, чтобы не попасть под камеру, выделенка, все. Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь, сограждане. Даже если вы не поедете влево, вот туда, куда вы хотите ехать, вы все равно сможете съехать и на внутренний, и на внешний МКАД. Просто по другим немножко крылышкам бабочки, по стареньким. Но вы сможете это сделать. Не нужно подвергать свою жизнь и жизнь окружающих, если ты на КамАЗе, угрозе, очень серьезной угрозе, только потому, что, ну, как бы, вот, ты не знаешь, как ехать дальше. Ладно? И вообще, это большая проблема, когда клювиком прощелкал немножечко, вот, съезд нужный, и потом начинаешь через все полосы резать, всех подрезать, биться. Вот так и переворачиваются автомобили, вот так трагедии страшные случаются. Не надо, проезжай дальше. Будет, однажды будет разворот, будет возможность однажды развернуться. Через 200 метров, через 500 метров. Но потеряешь ты 4 минуты, может быть, на этом. А иногда 40 секунд потеряешь всего лишь. И при этом люди готовы рисковать жизнью ради 40 секунд. Это, конечно, вообще запредельно. Власти расследуют причину падения? Да. А мне вообще интереснее было, ездил по СВХ первый раз, пришел, все, Алексей, я не хочу включаться, СВХ, МСД, до свидос сразу, все, до свидос, нет. Мы это все уже решали, заявление писали, обращение в Дептранс было, Дептранс отвечал, все решается правильно везде, все заполняете, указываете, оплачиваете, штрафы даже, если приходят, будут отменяться, и вообще потерпите. Сейчас система отработается, и через какое-то время она начнет работать как часики. Тик-так, 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 тик-так. Нужно вспомнить еще в этой связи про то, что сегодня пятница. К чему это я? Я к тому, что пятницы в моторах звучат так. We'll be right back. Классные. Но не очень часто раньше я с ними встречался. А так вообще классные. Классные.
Говорит Москва. 94,8.
Значит, так, Мегадет, да, они, ну, классные, я тоже, мне пишут, 20 лет не слышал, а тот услышал, никогда не слышал, очень рад, помните, как у Довлатова, не видел тебя 5 лет, рад, 10 лет тебя не видел, очень рад, 20 лет тебя не видел, очень рад. Никогда тебя не видел, счастлив просто встретить тебя. Никогда не видел. Шкода Корок в Германии. Я спрашиваю своего умного друга, сколько сейчас стоит Шкода Корок в Германии. Какие-то страшные цифры мне выдает мой умный помощник. Но он мне говорит, что двухлитровый дизель стоит в пересчете, ну, 38 тысяч евро, 5 миллионов 320... А как 38 тысяч евро может стоить 5 миллионов? Что за курс такой? Мне кажется, что не может быть. Это 5 миллионов 326 тысяч рублей. Это что ли с утильсбором уже включенным сюда? Корок 2 литра, бензиновый, полноприводный 40 тысяч евро. И что такое 1,5 литра 38 снова тысяч. И еще 45 есть тысяч. Если подержанные модели 22-го года 33, почему-то тысяч, интересно. 27, вот. 20-го года 18 тысяч. Но это зато не, наверное, кто-то скажет, но это зато, наверное, не китайские, поэтому вот оно и хорошо. Проверить объявление на сайтах можно. Так, откроем сайт. Что за сайт такой? Не, не будем открывать, нафиг. Да это и не имеет никакого значения, в принципе. Это я так просто подумал, а вот у нас здесь там, 4-4,5 стоит Корок. В то время, когда когда-то мы прям вот, ну, Лаурин Климен можно было взять Кодиак за эти деньги. Да подешевле даже, не за эти, там 3,7 стоил он, что-то такое. Да, хочется Мазду. Вернемся к сообщению Джекпота, который сообщает сообщение. Пришел, в общем, сейчас у меня X-Trail сообщает в сообщении Джекпот 31. Старичок, 270 тысяч, огонь, машина, люк на пол крыши, полный привод, кожаный салон, ну и вообще... Ну, в смысле, ассистентов-то нет никаких, потому что в то время это еще обычные машины. Ну, в смысле, ну, там есть круиз, наверное. Но страшно за вариатор. Вообще с тачкой все нормально, но за вариатор страшно. 270 тысяч — это уже, да, действительно, тот самый период времени, когда нужно волноваться за вариатор. Что-то такое же хочется. Китайца выбирать буду до 3,5 миллионов. Может быть, даже БУ. Ну, в БУ я не очень вот играю в эту игру. А вот в то, что касается в районе 3,5 китайца, если концептуально, вот прям вот если хочется вот прям вот, чтобы примерно такое же квадратненькое купить поленце себе, буратинку такую, это, наверное, я бы в первую голову думал бы про Хавейл H3. Тачка мне понравилась. Комфортный, нормально едущий. Причем у меня был в младшей версии, в районе 150 сил. А ведь есть же еще 170 сколько-то сильная. И она как раз еще и полноприводная. То есть, в общем, в целом автомобиль создает ощущение, которое призван был создавать у своего владельца ИТ-31 X-Trail Nissan. То есть ты покупаешь, по сути, ординарный кроссовер, но при этом у него есть некая атрибутика такого внедорожничка. Квадратненький танчик такой, все нарочито, все такое утилитарное, внутри все такое вот прямо. Да, у H3 все это тоже есть. Правда, коробка роботизированная. Это наследие экономических факторов. Однажды нужно изжить китайским производителям на российском рынке. Потому что если кто-то где-то, может быть, и любит роботы, я не знаю где, В штыренной зеленой Европе с этой зеленой повесточкой, вот там что угодно, лишь бы только зеленая повесточка была. Отпили себе ногу! А это поможет зеленой повестке? Да, ладно, давайте пилу отпилю. То есть люди реально готовы идти на всевозможные жертвы, на всевозможный дискомфорт, на ущемление себя во всех местах, только бы этой зеленой повестке соответствовало. Другие, менее подверженные зеленой повестке, такие как, к примеру, хотелось бы сказать «мы», но американцы в данном случае, те менее склонны быть настолько лояльными и что-то терпеть ради зеленой повестки, они просто сказали «ваш Таос на роботе сломан». Им говорят, нет, это особенность работы робота такая. Они говорят, может, у вас это и считается особенностью, а у нас это считается дерьмищем полным. Поэтому мы это покупать не будем. И пришлось специально для Америки возить только на автомате Таосы. По-моему, это про Таос была история. Когда американцы посчитали, что автомобили сломаны и требовали отзывной компании. А это просто так робот работает, ДСГ. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Андрей, на спорте.
Да, Андрей, слушаю.
Что пропустил? А что вы скажете по корейским машинам, которые сейчас поставили, эти КГМ фирмы?
Не знаю, надо пробовать. Надо
посмотрели здесь Каранда.
Меня позвали в тест, позвали в тест покататься на них, но я не могу, потому что у меня график такой, что я не попадаю в этот тест, а можно было бы, но познакомлюсь с ними. Так вот, да-да-да, извините, продолжайте. Каранда?
Да, Маранда. И вы знаете, вот какая-то ностальгия, нет вот этой вообще торпеды телевизора, ничего. А-а-а. Все скромнее, все лаконично, прям вот какая-то ностальгия в душе.
Это я вас понимаю. На этом-то и планируют зайти, я думаю. Вот на этом планируют. Правда, скольким из нас можно продать ностальгию по цене? Но вообще-то эмоции имеют значение, выбирая автомобиль. Эмоциональная составляющая имеет очень принципиальное значение. Возвращаясь к вам, джекпот. В общем, если такая... прямая, вот вы говорите же, что то такое же что-то хочется. Если прямая альтернатива X-Trail'у, я бы на H3 смотрел. Он и по размеру будет таким же, и по концепции такой же поленце квадратненькое. По комфорту значительно лучше, по ассистентам и оснащению значительно выше. Ну, о чем мы говорим? Ну, одно дело автомобиль 13-летний, или сколько вашему X-Trail? Вот, и современный новый автомобиль. Ехать лучше будет, полный привод тоже есть. И что касается трансмиссии, тоже, ну, вот у вас вариатор сейчас, а у него робот будет. Ну, и нормально. Но если хочется классический автомат, это я вот с чего начал, потому что мы страна, где автоматы... приживается только как вынужденная мера. То есть, когда у тебя есть бюджет, есть некий спектр моделей, и все из этих моделей оборудованы роботами, то, ну, хочешь не хочешь, но купишь что-то на роботе. А вообще-то мы любим автоматы классические. Так вот, если на автомате, это, мне кажется, Geely Atlas. Во-первых... И что-то есть еще, но а что, вот, что, зачем тогда? Вот если что-то еще есть, конечно, но тогда зачем, если есть Geely, вот за эти деньги? Поэтому я так вам скажу, джекпот, отвечая на ваш вопрос. Атлас, полный привод, 238 лошадиных сил, это тот же мотор, что и вот у Гелы, тот же мотор, что и у Манжара, вот и здесь, 2 литра. Отставить, говорить неправильно. Есть 238, но я не помню, он представлен у нас или нет. Я что-то... сейчас. А, я посмотрю. А, можно же посмотреть. 238. А никак не посмотришь тут. Это надо идти на сайт. Нужно идти на сайт этого самого производителя и там смотреть. Сейчас, подождите секундочку. Флагшип тебе в руки. А, нет, вот. Версия 238 для нашего рынка недоступна. У нас 200-сильный. 200 сил, но при этом автомат и уже на полном приводе. Можно ли такое позволить себе за 3,5? Вопрос. Я сейчас немножко плаваю в теме актуальной ценовой политики Geely. Но можно попробовать. Можно попробовать. Можно прощупать этот вопрос.
Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас, пятница. 11 апреля у нас. Что-то похожее должно быть и у вас, я так там думаю, что по апрелю, поэтому. Так, значит, Geely Atlas 2, 200, полный привод, 150. В общем и целом нужно сказать, что мы, конечно, попадаем в ситуацию с вами, когда, ну вот как с обычными товарами на маркетплейсах, все обстоит довольно затейливо, и ты понимаешь, что один и тот же товар можешь купить примерно в 1000 магазинов, и каждый из этих магазинов чем-то отличается, надо понять, а что из этого всего качественное, а что из этого всего некачественное, а где точно все будет, смотришь по рекомендациям. И казалось, что уж если и когда автомобили придут на маркетплейсы, то это будет что-то другое, здесь будет что-то такое, вот прямо вот это будет... Ну, официальное что-то. Сейчас заходишь, господи, те же сотни площадок, но имеется в виду магазинов, где продаются автомобили. Вот я на Озон зашел. Сейчас попробую купить «Атлас», прямо сейчас полноприводный. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Здрасте, Роман.
Да, доброе. Да, я слушаю вас, ага.
Ну, я как бы понял сейчас тему вот эту, но хотел, ну, как бы ближайшую, что ли, тему тоже вот интересует. Сейчас как будто потепление, там туда-сюда... Пишут в газетах, что уходят там китайцы, приходят. А вот, ну, вы же там вращаетесь в этих всех кругах, вам там известно открытие каких-то салонов или смена, или вам там дают всякие вот эти автомобили на поездить. Сейчас изменилась ситуация, там какие-то возвращаются, какие-то марки?
Нет, никакие не возвращаются. Ну, вот, ну, Саньон зашел, вот, КГМ. А так, нет, не волнуйтесь, не переживайте, никто не возвращается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман, всем доброе утро.
Да, приветствую.
Никто ничего пока не приходит, не уходит. Нет. У меня вот такой товарищеский совет, вот, кто за 3500 сейчас собирается покупать. Geely Atlas на данный момент лучшее, что можно приобрести. В салонах 3700 начинается. Я не знаю, как он будет покупать. Если он может сразу наличными оплачивать, надо прийти, вот люди вот прямо вот сейчас, то есть на данные машины 24-го года, перезатарка, в Москве 1500 машин, если не больше, это немало, вот, надо дать понять, что вы готовы прямо сейчас вот эти, сколько там, 7 пачечек положить.
За 2 миллиона купить «Атлас»,
по-моему. Нет, 3500 вы уедете. 3500 меньше не будет на данный момент.
А смысл в этом, если вот я сейчас открыл на Озоне 3 миллиона 569 тысяч, вот и без всяких наличных.
Уже готовы, без всяких этих.
Конечно, да, все. Не, ну, а маркетплейсы...
Может быть и так, если не к дилеру.
В чем, я понял, извините, спасибо, я понял, фишка в чем? Фишка маркетплейса в том, что, ну, иначе тебя попрут с Озона. Если ты начнешь жулить, вот, и фишка маркетплейса в том, что это официальная франшиза, в отличие от дилерских этих центров, где там от стоит машина, от цена такая, ты говоришь, ну вот этот, конкретно этот, сколько стоит? Сейчас мы пойдем посчитаем. В отличие от этого, ты попадаешь сразу же в туда, где вот цена указана, все это цена. И ты сразу же переходишь к оформлению. Доставим 19 апреля. Не, 19 мне не нравится. Там была другая история, сейчас я открою. Завтра вообще хотели. Я хочу купить так, чтобы завтра привезли. Атлас. Geely Atlas. Все, сейчас я найду, где он. Вот он. Этот еще и подешевле даже на 40 тысяч. 3529. 3529, ультрасовременный. Доставим завтра, написано, вот здесь написано. Доставим завтра. То есть, когда ты переходишь к оформлению, вот, перейти к оформлению, я нажал. Доставим, доставка курьером 12 апреля, 12-25 промежуток, а написано завтра. Но все, купить, пополнить карту и оплатить. 3 миллиона 529 тысяч 500. Все, пожалуйста. У тебя не будет истории? Ах, да, подождите, тут еще ссылка, скидка должна была быть, но ее не будет. Вы же кредит же не берете же, вы же в трейдин не сдаете же ведь автомобили, поэтому тут сейчас мы, подождите, мы вам пересчитаем что-то. Ничего такого не будет. Что вы говорите? Вы говорите, а что же я покупаю? Я же хочу знать, что там за комплектация. Ну, это надо просто листнуть вниз. Сейчас я это сделаю. И здесь будет указана комплектация автомобиля. Сейчас, где она у меня? Вот она. Значит, листнули вниз. Характеристики. Описание. Характеристики. Описание. Показать полностью. Атлас. Мощность. 202 литра. Объем двигателя. 8,2. Эмоциональность. Интерьер. Хорошо. Модульная архитектура. Это очень прекрасно. Мне нужна комплектация. Артикул, тип двигателя, показать полностью. Дополнение. Год выпуска 24-й. Датчик дождя, света, электрообогрев лобового стекла, электрообогрев боковых зеркал. Еще раз, если это написано про конкретный данный автомобиль, это значит, что это есть конкретно у этого данного автомобиля. Это не вообще такое может быть в этой модели. Речь идет о конкретном автомобиле. Вот все, цвет выбрал. Это очень красивый, глубокий зеленый цвет такой есть у них. Датчик дождя, света, обогрев лобового стекла, обогрев боковых зеркал, система управления дальним светом, обогрев форсунок стеклоомывателей, рейлинги на крыше, иммобилайзер, сигнализация, центральный замок. USB, Bluetooth, 12, это самая розетка, премиальная аудиосистема, ЖК-экрана, беспроводная зарядка для смартфона. Что в салоне? Вентиляция передних сидений, декоративная подсветка салона, люк, обогрев рулевого колеса, отделка кожи рулевого колеса, передний центральный подлокотник, панорамное лобовое стекло, подогрев. Панорамное лобовое стекло. Подогрев задних сидений, передних сидений, регулировка сидения водителя по высоте, сидения водителя с поясничной поддержкой. Комфорт. Камера 360, адаптивный круиз, бортовой компьютер, дистанционный запуск двигателя, с кнопки, мультируль. Охлаждаемый перчаточный ящик, портроник задний-передний, проекционный экран на ветровое стекло, регулировка по вылету по высоте руля, доступ без ключа, старт-стоп, усилитель руля, привод зеркал, складывание, электронная приборная панель, привод крышки багажника, электроподъемники задние-передние, безопасность. Антиблокировочная система, блокировка замков задних дверей, датчик усталости водителя, детское кресло Изофикс, подушки безопасности, оконные шторки, подушки безопасности боковые, подушки безопасности пассажира, водителя, система помощи при спуске, ESP, предупреждение столкновения, распознание дорожных знаков, помощь при торможении, докатка, цвет зеленый, название комплектации «Флагшип». Материал салона искусственная кожа, количество мест 5, диски 19, фары светодиодные, климат-контроль двухзонный. Все, вот, пожалуйста. Перейти к оформлению. За 3 миллиона 529 тысяч 500. Вот, если кто-то еще покупает автомобили у дилера, я думаю, что вы просто любите, как бы это сказать, преодолевать сложности. Вы любите тернии. Вы просто любите тернии. Вам просто нравится эмоционально выгореть, чтобы вас отжали, как эту тряпку, выдавили из вас все. Вам нравится слушать вот это. Ну да, цена указана была у нас на сайте, но вы понимаете, что там же звездочка, видите? И вот тут вот на белом фоне светло-серыми буквами написано, что это при условии выполнения, специальных условий выполнения. И поэтому вы еще в трейд-ин сдаете тачку. И, конечно, возьмите очень выгодный кредит. Очень выгодный возьмите кредит. И потом тогда... И при ссылочке там вот сейчас мы... Вот, и нормально все будет. Вот. На скриншоте полный привод Atlas. Мне пишет Айч, присылая какой-то скриншот. На скриншоте полный привод. 3 миллиона 474. Ну вот еще дешевле, значит, нашли. Фишка в чем? Фишка в том, что как дилеры, ну вот маркетплейсы и цена. Как дилеры, выкупая автомобили у компании-производителя, у представительства, сами потом, сами для себя решают маржинальность этого автомобиля, и, исходя из этого, назначают его стоимость. Так и магазины на маркетплейсах тоже предлагают разные цены. Им же надо, чтобы вы у них купили, правильно? Поэтому, ну, конечно, там мониторятся конкуренты, и, конечно, предлагаются предложения иные. Другое дело, что, господин Айч, вы прислали мне комплектацию лакшери, а у меня комплектация флагшип чего-то там. Она выше лакшери, ну, по стоимости выше, и выше по оснащенности. Слышали вообще, что там в этой комплектации? Вам там все. То есть есть еще версия... Флагшип спорт, но это уже там что-то по стайлингу, это не вопрос технического оснащения. Поэтому комплектация флагшип, она выше лакшери, и получается, что а по цене разница всего лишь в 50 тысяч рублей. Так что, ну, я бы брал более богатую, честно говоря. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва. Первое, хотелось бы выразить слова благодарности Новаку, кстати, правительству, что каждый день, но может быть это просто его водитель, ездит без мигалки, спокойно в ряду вместе с нами со всеми, не создает трудности.
А откуда вы знаете, что это он?
А ну, по базе можно посмотреть, и принадлежит, как бы, ну, не принадлежит, а ему переводит.
А, понял. Интересно.
И второй момент, вот такое же возмущение, как и вы, с ценами на автомобиле, в том плане, что звездочка, под звездочка вторая звездочка. Мне просто интересно, когда ребята наиграются. И второй момент, может быть, когда-то Роспотребнадзор заинтересуется этими, скажем так, псевдомошенническими действиями. Да, то есть, кстати, нельзя квалифицировать, да? Но вот так вот просто нагло дурить народ. И мы, конечно, тоже в этом виноваты.
Ну, слушай, вот он-то вот.
Ведемся на это.
Конечно, спасибо большое. Ведь мы обманываться рады. И ладно бы, если бы не было альтернатив еще совсем недавно. Когда вот эта вся вакханалия началась с ценами, с накрутками, с безобразием дилера, ведь это началось не в 22-м году, не в 21-м, не в 20-м. Это началось с пандемией. То есть начало это какой, 19 или какой год? Начало пандемии положило начало вот этому всему хаосу. Тогда, когда образовался отложенный спрос, когда в течение какого-то времени там не работали заводы, а люди в течение какого-то времени продолжали хотеть новые автомобили. Ну, вы помните, как это случилось. И тогда появился отложенный спрос. Он наложился на спрос, на спрос регулярный, сезонный. И в результате дефицитная вот эта вся история, то есть, ну, проще говоря, с точки зрения экономической науки, спрос превысил предложение, а в такой ситуации что делает предложение? Предложение дорожает, конечно. Вот. Но поскольку сами автомобили производители особо там, ну, сильно не задирали цены, и конечное звено в покупке автомобиля вовсе не производитель, а дилер, а я хочу напомнить вам, что дилеры, за редкими, очень-очень-очень редкими исключениями, дилеры к производителю не имеют никакого отношения в том смысле, что это отдельные юридические лица с владельцами. Это бизнесы. Дилерский центр – это просто бизнес. Они покупают автомобили. Джили также покупают автомобили у представительства, а потом сами их уже продают, как я уже говорил, маржинальность устанавливая сами для себя. Вот. И в этой связи, когда я... Вот с этого-то я и начал. Если вы любите, чтобы вас отжаривали, отжимали, обжимали, вот это все, разбираться в этих звездочках, в этих ценах, никогда не получать точного ответа, так сколько же стоит этот автомобиль, и что мне надо еще сделать, чтобы его получить вот за такие деньги. Если все это нравится, продолжайте ходить в классические дилерские центры. Это же, ну, как бы... Вот. Отвечая на ваш вопрос... Когда этим заинтересуются, там мошеннических схем никаких нет. Это просто предложения же все официальные. Они все честно указывают, что эта цена со скидками, а вот эта цена будет реальная. То есть на самом деле тачка стоит 4200, а то, что 3700 указано, это потому, что, видите, там все условия, все прописано. То есть формально, де юре, никаких нарушений там особо нет. Ну, хотя, может быть, и есть какие-то, но за эти нарушения их при проверках и так имеют, если честно. Вот. Но тогда, в 19-м, в 20-м, точнее, в 21-м, когда все это началось с дилерами, у нас не было альтернативы. Мы могли покупать либо у дилеров, либо у дилеров. либо заниматься как-то серыми какими-то этими схемами. Но сейчас у нас есть альтернатива, я только что вам ее показал. Ты заходишь на маркетплейс, выбираешь автомобиль. Четко заказывая его, все, ну, в смысле, уже цена его указана, все. Там нет никаких условий, не надо ничего делать, не берите. Нет, хотите, возьмите кредит, вам дадут кредит, если он вам нужен. Не хотите, не берите. У вас есть тачка, которую вы в трейд-ин хотите сдать, сдайте. Но это не повлияет на стоимость автомобиля. Просто стоимость этой тачки, за которую вы в трейд-ин сдаете, зачтут в стоимость нового автомобиля. Это не условие приобретения трейд-ин. Это дополнительная возможность вам избавиться от своей старой тачки. Не хотите, не сдавайте в трейд-ин, сами продавайте. Вот цена. Это так же, как вы телевизор покупаете на маркетплейсе. Увлажнитель воздуха, пылесос, дрсанваль. Что угодно. Что вы там покупаете обычно? Эти пакетики для мусора. Ровно так же покупаете автомобиль. Разница только в том, что что-то стоит 1000 рублей, что-то стоит 20 тысяч, а что-то стоит 3,5 миллиона. Но принцип покупки ровно такой же. Абсолютно такой же. Другое дело, что там гарантийные обязательства, я имею в виду именно... А что? А гарантийные обязательства от компании «Джили». И обслуживать эти автомобили вы будете где? У дилеров. Таким образом, как я много раз уже говорил, судьба дилеров предрешена. И причем предрешена она при активном участии самих дилеров. То есть они сами взяли лопаты, все дилеры, и пошли на погост рыть себе ямы. И продолжают это делать. Это уже такое равновесие велосипеда. Остановиться они не могут. Потому что внутренние затраты, вообще стоимость работы в этом бизнесе такова, что ты просто, ну, ты просто обязан все это делать. Все эти кредиты, все эти страховки дополнительные, все эти трейдины и все остальное. Просто обязан это делать, иначе не выживешь. Таким образом, будущее таково, как я его вижу, дилеров, они остаются базами технического обслуживания автомобилей. Просто базами постпродажного обслуживания, гарантийного обслуживания и планового технического. Все. А все остальное, простите, ну, только человек странный, оригинальный, который любит, чтобы ему делали больно. Морально очень сильно, чтобы его унижали, и он сам унижался. Только такие люди будут ходить покупать автомобили у дилеров. И в итоге нам осталось только в голове чуть-чуть немножко подправить. Имеется в виду, что, конечно, сам принцип приобретения на маркетплейсе такой вещи, как автомобиль, еще совсем недавно нонсенсом казался. Потом еще чуть-чуть недавно это было странно, необычно и страшно, самое главное. Сейчас это просто непривычно. Просто непривычно. А через какое-то время это станет обыденностью. Просто обыденностью. Потому что, ну, согласитесь, вы покупали и телефоны, и часы, и вообще все, что вы сейчас на маркетплейсах покупаете спокойненько абсолютно. Раньше тоже было немножечко как-то, ну, как это вообще? Перевожу деньги, не видя товар, как бы, а потом... Все абсолютно нормально. Потому что жаба делает свое дело. Потому что ты можешь пойти пощупать этот товар, эти часики, этот там фен, этот робот-пылесос. Можешь пойти в магаз, пощупать его, все сделать. И заплатить на 30, 40, 50, 60% больше за него. А не хочется же. Ну не хочется же, правда же? Нет, не хочется. Поэтому вот смотрите. Вы можете пойти к дилеру и взять эту комплектацию флагшип за 4200. Там или сколько она сейчас стоит у дилеров. А можете за 3,5 на маркетплейсе просто вот сейчас пополнить карту. Ну, для начала, для таких крупных трат там надо встретиться физически в офис, приехать, чтобы ты был зарегистрирован как покупатель, имеющий возможность на карту этого приложения переводить большие суммы. В офис маркетплейса, не в офис автомобильной компании. Нет, к автомобильной компании вообще можно никогда не ездить. Они сами привезут тебе тачку, все, к подъезду заберешь. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Роман, добрый день. Под занавес эфира. Ну, тема такая, блин, давным-давно хотел вас спросить. Вот у меня очень часто, почти постоянно, если кликаешь там какие-нибудь про машины, выскакивает реклама, там Волгоградка Моторс, сукины сын, лимитед там и так далее. и цена там H3, например, 1 850 000.
Да.
Там ГАК какой-нибудь там 200.
Да.
Вот просто интересно, вот ваше мнение. Я понимаю, что вы как бы немножко, вы по официалам-то, а эти тоже пишут, мы дилеры. Вот я приеду, что они мне там покажут? Вот прям вот тут...
Они
вот
вам покажут... Так это же, ну нет, ну нет, на самом деле, когда это вообще схемы просто, ну, параллельно, из параллельной реальности, туда лучше вообще не обращаться, вот это реально разводилово. Реально, потому что где-то там тачку начнут предлагать 22-го года и еще с какими-то супер-мега условиями. Поэтому лучше, конечно, ехать туда, где в названии есть все-таки это просто дилерский центр бренда. Как понять? То есть я бы таких вот такие я не рассматриваю. То, что находится по ту сторону здравого смысла, по ту сторону света, мы не смотрим. Понять это очень просто. Ты просто заходишь на официальный сайт производителя. В данном случае там, ну, условно, geely.ru. Ты заходишь на официальный сайт. В разделе... Ну, где тут какой-нибудь официальный? Ну, неважно, короче. В разделе «Дилерские центры» открывается список всех официальных дилеров. Всех официальных дилеров. Ты просто выбираешь тот, что тебе по адресу ближе, и отправляешься туда. Я бы делал так, на самом деле, чтобы не попадать вот в какие-то вообще абсолютно запредельные теневые эти истории с покупкой автомобилей, когда за 2 копейки тебе предлагают. Все. Так что вот такая история. Дилерам останется постпродажное гарантийное обслуживание, плановое ТО и все остальное. И поддержка техническая покупателей. Покупать будем, как это в неизъяснимой мудрости своей придумала природа, на маркетплейсах. И перестанем, наконец, уже париться по этому поводу, что мы никогда не знаем, сколько же будет стоить тот или иной автомобиль. Потому что ты просто открыл, на экране видишь цену, и это есть та цена, за которую ты его покупаешь. Все. И обувь не обязательно, мерить, несколько пар заказываешь, и все. Можно 3 автомобиля заказать и выбрать. Да, можно. Но только вам нужно оплатить 3 автомобиля сразу. Вот с обувью там есть постоплата, может быть. А с тачкой надо заплатить сразу. Поэтому если у вас есть 7,5 миллионов, вы действительно можете... Но с точки зрения возврата, неподошедшая обувь, она это немножечко не так работает. Потому что с автомобилем потом придется все-таки ездить на всех трех. Так, как проходить ТО не у дилера, чтобы не слететь с гарантии? Диметриус спрашивает. Никак. Ну, в смысле, не у дилера, вы имеете в виду не у того дилера, у которого вы покупали, а у другого дилера, в другом дилерском центре. Тогда проходите обычно. Вы не обязаны проходить ТО там, где покупали автомобиль. Вы обязаны проходить ТО в официальных дилерских центрах, а не в том, где вы купили тачку. Поэтому вы можете купить автомобиль, если вы официально берете тот же Geely, в Москве, отправиться во Владивосток, там у вас наступит момент прохождения ТО. Во Владике, опять же, открывайте сайт Geely, находите официальных дилеров во Владивостоке, записываетесь к ним, приезжайте и проходите ТО. Схема только такая. Вот так это все работает. Граждане, с наступающим Международным днем космонавтики вас! Завтра отожжем уже в эфире. Да, кстати, краш-тест же продолжается, финал. Щукин и все. Зайдите, проголосуйте. Елки, мы вообще об этом забыли. Сейчас я пойду смотреть, какие там результаты. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы. Моторы.